Presents Historicum. Настоящее историческое. С Натальей Бехтиной.
Проект «Настоящее историческое» занимается, я бы так сказала, глобальными зачастую проблемами. И сейчас я вам представлю нашего гостя, Николай Николаевич Калачевский, директор ФИАН, знаменитого физического института Академии наук имени Лебедева. Здравствуйте, Николай Николаевич.
Добрый день.
Давайте поговорим немножко о том, что может казаться нашей аудитории вот этой вот областью науки, может быть, не сильно прикладной в настоящий момент, а тем, что называется фундаментальная наука.
Смотрите, здесь же на самом деле, вот вы говорите про фундаментальные такие вопросы, может быть, в какой-то степени беспокойство, что элемент дилетантства здесь присутствует, но мы же через прикладную, простите, историю прошли. Конец 40-х годов, знаковое событие по исследованиям в области ядерной физики, причем именно реакции распада тяжелых ядер, да, то есть это были фундаментальные исследования, которые привели прежде всего к созданию атомной бомбы. Вот, а потом очень быстро гражданское применение, то, чем мы пользуемся сейчас повседневно, 10% тока из розетки – это продукт атомных станций, которые, собственно, получаются в результате реакций распада урана, распада плутония, и вот это период, когда мы, ну, как сначала мы выпустили монстра, да, то есть или зверя из клетки, да, а потом этого, мы с джина, а потом мы смогли его, как сказать, приручить обратно. Это вот процесс, который происходил, там меньше чем за 10 лет появились эти вот реакторы гражданские. Фундаментальная часть исследований осталась. На самом деле, я бы сказал, что одним из, наверное, очень крупных достижений 21 века является реактор замкнутого цикла, о котором сейчас можно в прессе прочитать. В России он придуман, то есть когда мы топливо можем многократно прогонять.
Как бы прогонять, да.
Да. Но мы немножко отвлеклись вот от начала этой истории. Мы говорим теперь про синтез. То есть если мы возьмем два легких ядра и соединим их, то тоже выделяется энергия. Вообще природа устроена в этом смысле удивительно. Да? То есть тяжелые ядра распадаются с выделением энергии, а легкие ядра,
наоборот,
соединяются с выделением энергии. И вся эта пирамида, она стыкуется где-то на железе. То есть когда Солнце или звезда превращается в основном в железо, она погибает. В звездах вот идет процесс именно синтеза, когда водород с дейтерием, дейтерий с тритием, водород с водородом соединяются и выделяются потоки энергии в виде в основном частиц, то есть это альфа-частиц, это нейтроны, но которые, собственно, приводят к тому теплу, которое мы ощущаем, когда выращиваем помидоры на дачах. Да? И человечество действительно продемонстрировало управляемый, он в какой-то степени управляемый, именно что он рукотворный,
неуправляемый,
он рукотворный. То есть это знаменитая сахаровская слойка с обжатием, собственно, термоядерного горючего, слойка, ну, термоядерная бомба первая, потом уже демонстрации термоядерных взрывов на другом принципе, но при этом, тем не менее, вот уже в течение скольких там примерно 70 лет человечество бьется над тем, чтобы приручить вот этого другого уже зверя, да, чтобы одомашнить его, чтобы можно было в малых дозах выделять эту энергию, вот как в атомных станциях, перерабатывать ее в тепло, в электричество и так далее. Эту задачу пока человечество не решило. Хотя с нескольких сторон оно...
История, что вроде как уже близко-близко подходим, а не получается.
Смотрите, опять же, если немножко пофилософствовать, вот этот вот водород, дейтерий, тритий – это первичное топливо, на чем работает наша Вселенная, на чем горят звезды, да, и это именно вот изначальное топливо, и, по-видимому, это очень сложно его зажечь. А уран, плутоний, вот это тяжелые вещества, оно уже, то есть, вторичное, чтобы его получить, надо, чтобы звезда взорвалась. То есть вот тот уран, тот плутоний, те залежи тяжелых элементов, которые как-то чудом они оказались на Земле, это результат взрывов сверхновых звезд, то есть когда звезда коллапсирует, происходит там вот очень мощное выделение энергии, и вот эти вот разлет уже умершей звезды попал каким-то образом на Землю. Да?
То есть... Каким образом попадает? Науке это неизвестно?
Ну, мы пока это восстановить не можем, скорее всего, это какие-то все-таки были метеориты, ну, версии такие, что это прилетало на Землю извне, то есть это не могло возникнуть внутри Солнечной системы, потому что на Солнце идет процесс именно термоядерного синтеза. Поэтому вот здесь вот уже в случае тяжелых элементов, ну, Бог нам помог немножко, он облегчил эту задачу. Их на самом деле проще призвать к выделению энергии. То есть если взять там несколько килограмм урана и положить просто горкой на столе, что, конечно, очень опасно, он начнет греться. Вот эти вот батарейки, называются ядерные батарейки, которые используются в дальних космических миссиях. То есть это цилиндр, в котором находится просто ядерное вещество, и оно греется.
И в тех миссиях, которые отправляются и оттуда присылают
информацию. Да. Ну вот знаменитые миссии «Пионер», «Вояджер», американские миссии, когда уже космические аппараты улетели на, по-моему, 30 радиусов Солнечной системы, то есть очень далеко, там на 30, 40, 50 астрономических единиц. А вот синтезировать два ядра, их столкнуть, приблизить и заставить легких ядра, которые у тебя выскальзывают из рук, их надо вот преодолеть вот этот барьер. В этом смысле вот идея термоядерной бомбы, она же сильно отличается от идеи ядерной бомбы. Там надо обжать топливо симметрично, чтобы оно какое-то время оставалось в ядерной бомбе. Причем довольно длительное время, большой объем. А тут надо создать какой-то супергорячий газ, суперплотный, супергорячий, чтобы вот это все вот зажглось. Я думаю, в этом существенная такая идеологическая и техническая проблема. Почему так вот человечество медленно идет к решению управляемого термоядерного синтеза. Да. Хотя идеи же возникли в 50-х, 60-х годов. То есть первые идеи — это Андрей Дмитриевич Сахаров и Игорь Евгеньевич Там. Это по такому Тамаку, то есть если мы делаем плазменный шнур, и в шнуре происходит столкновение, ну, фактически протонов, ядер дейтерия, ядер трития, они там сталкиваются, должны происходить реакции. Эта идея-то красивая очень, и возникла она в Советском Союзе. Ну вот проект ИТР, международный крупный проект во Франции, реализуется постепенно в Китае, в Южной Корее, там есть еще не только эта французская история, но там пока они не дошли до того момента, что затраченная энергия, ну, хотя бы как-то приближается к отдаче, которую мы получаем из этого плазменного шнура. Рецепт понятен. Взять два ядра, приблизить их и заставить слиться.
Да? Чё проще?
Рецепт понятен, да.
Вы употребили слово идеологический. Какая тут может быть идеология вообще в науке? В чем, в частности, в физике?
Я под идеологией немножко больше технологию понимаю. Технология токамака и технология управляемого лазерного синтеза, когда лазерами мы пытаемся это сделать. Они очень сильно разные.
Разные, да?
И почему я использую слово идеология? Потому что так получается, что каждый из этих... А если мы третье направление придумаем, это очень большие, очень сложные системы, в которые там сотни человек вкладывают десятки лет своей жизни, это превращается в идеологию. То есть, в конце концов, надо верить в то, что получится получится.
Вот тут имеется в виду, конечно, вера.
Может, да, это вера, потому что не просто верить в течение десятилетий, что та идея, которая была выбрана изначально, вот Николай Геннадьевич Басов, столетие которого мы отмечали буквально недавно.
Нобелевский лауреат,
сотрудник ФИАН, директор ФИАН, лауреат государственных премий, вообще... со всеми заслугами ученый, он сформулировал, что можно лазерами обжать капельку дейтерий-тритиевой смеси, и вспыхнет это искусственное солнце. Но к этому же человечество продолжает идти уже с 61-го года, соответственно, и разочарования были по пути. И каждый раз не хватало примерно, я помню же фиановские старые истории, вот еще чуть-чуть мы мощность лазеров увеличим, вот и все.
И получится этот самый синтез, да?
А потом поколение кандидатов наук, докторов наук усиливают мощность лазера, фокусируют, проводят эксперименты. И опять что-то не хватает. Понятно, чего дальше. Это же всегда хочется, ну, есть соблазн все бросить, сказать, что, ну, его...
Давайте займемся чем-то более осязаемым.
Осязаемым. Да? Но поскольку обычно в физике так происходит, что помимо основной цели, и это природа очень нам большие подарки в этом плане сделала, всегда есть какие-то дополнительные результаты.
То есть вот на этом пути, котором хочется все бросить, тем не менее, попутно, получаются какие-то еще открытия, которые можно...
Да, и, кстати, вот то, что, если говорить все-таки про басовскую вот эту вот эпопею, особенно начало, это же фактически нелинейная оптика, так называемая, когда взаимодействие мощного лазерного излучения с веществом, как пример, это если я возьму лазерный пучок и направлю его в толстое стекло, то при достаточно высокой мощности он сам там сфокусируется. И это очень, с одной стороны, неприятный эффект с практической точки зрения, потому что нельзя повышать мощность бесконечно. Любое стекло начинает играть роль линзы. А с другой стороны, это очень интересная физика. Почему вдруг обычное прозрачное стекло, не изогнутое, не искривленное, становится линзой? Да. И так далее, и так далее. Светишь в вещество инфракрасным лазером, невидимым, а вещество начинает светиться зеленым, синим светом, то есть в старших гармониках. Это же тоже, ну, в некотором смысле, чудо. Я неоднократно сам видел невидимый лазер светит там в стенку, ставишь просто обычную стекляшечку на дороге, и на стенке появляется радуга, радуга из цветов, они еще немножко все меняются. Это тоже вот эти нелинейные преобразования, интересная наука. Кстати, она очень много в результате используется на практике, в нашей повседневной жизни. Ну, например, в телекоммуникациях сейчас это довольно широко используется. Сейчас вот, если говорить про сегодняшний день, из интересных задач, это шифрование коммуникации, вот это квантовые протоколы шифрования. Они все используют нелинейные преобразования в кристаллах. Частично в передаче данных в интернете это используется. То есть вообще без понимания вот этих нелинейных процессов сегодняшняя передача импульсов по оптоволокнам, а это фактически весь наш сегодняшний интернет. Да. Вот мы с вами разговариваем, а распространяться потом это будет тоже с участием лазеров, с участием оптоволокон, не только по радиоволнам, я не сомневаюсь в этом. Вот это тоже вот заложено работы тех времен, когда люди стремились-то к термоядерному синтезу с помощью лазера. И по пути получалось довольно много интересного, поэтому это поддерживает, это стимулирует, это действительно человека вдохновляет, потому что если цель одна, единственная и при этом недостижимая, это может быть очень большое разочарование.
А вот как понять, что цель недостижима? Вот человек занимается чем-то, и вдруг его осенеет, что вот я сижу, все равно ничего не получится. Такое бывает. Есть в физике области другие, которые не столь выглядят безнадежно.
Ну, давайте это все-таки разложим ваш вопрос на несколько компонентов. Во-первых, вопрос безнадежности. Он вообще человечеству свойственен в некотором смысле. То есть человек, он не только в области физики, он бывает, что разочаровывается. Но в физике и в точных науках есть поддержка в том плане, что если процесс не запрещен, как вечный двигатель. Вечный двигатель бессмысленно собирать. Если поставить цель собрать вечный двигатель, то это вот разочарование гарантировано заранее. А вот если нет предпосылок к тому, что это запрещено, то есть наоборот математические, может быть, какие-то расчеты, как это часто делают, то это купирует этот вопрос разочарования, потому что да, не получается. Но мы знаем, что такое может быть. Как сейчас поиск темной материи идет.
Темной материи что? Это.
То есть расчеты показывают, что должна быть какая-то дополнительное вещество во Вселенной, потому что когда мы наблюдаем за вращением далеких галактик, звезды вращаются вокруг центра галактики так, как будто там есть еще что-то дополнительное. Но мы этого не видим. И это, несмотря на то, что мы пока не смогли понять, что это, у нас нет никаких наблюдательных дополнительных каналов. Но я почти уверен, что человечество это поймет. Причем это масштаб, может быть, десятилетий. То же самое с гравитационными волнами, может быть, еще более интересный пример. То есть Эйнштейн в 1910 году нам предсказал в рамках общей теории относительности гравитационные волны. Вы не представляете себе, сколько было вот этих вот периодов радости и разочарования у экспериментаторов. То есть удастся их зарегистрировать, не удастся. Достигнет человечество такой чувствительности, чтобы их веберовская антенна сначала, подъем, увидели вроде. Потом поняли, что с помощью веберовской антенны вообще ничего не получится. Создали этот приборы типа LIGO, интерферометры. Дорабатывали их несколько десятилетий. Потом были первые сигналы, причем неожиданно оказалось, что темные дыры, они гораздо ближе к нам и гораздо более массивные, чем ожидалось. Здесь подарок определенный со стороны природы человечеству был сделан.
Достался, да.
Да, но в конце-то концов добились по той причине, что, было предсказание. Хотя я честно скажу, я почти 100% уверен, если посмотреть на количество людей, которые работали в истории попытки обнаружения гравитационных волн, разочаровавшихся в этом направлении, был, наверное, не один десяток, если собрать их всех по миру особенно. Да, этот процесс возможен, причем всегда очень сложно понимать вообще, что-то сделать первым. Когда ты один раз показал, что это возможно, второй раз, может быть, тоже очень тяжело. Я просто у себя в лаборатории с моими молодыми коллегами могу сказать. Но ты знаешь, что где-то кто-то в Америке или во Франции, или в соседней лаборатории в России это уже один раз продемонстрировали. И это очень сильный такой, индикатор. Значит, мы что-то делаем неправильно, если у нас не получается. А вот обнаружить что-то в первый раз, совсем в первый, раньше никто не видел, а мы увидели, это очень тяжело. Потому что ты в неопределенном пространстве находишься.
А второго раза, если не получится, значит, первый оказался ни к чему?
Такое бывает. Могут быть ложные сигналы, вот как я говорю, веберовская антенна с гравитационными волнами. Это же простой прибор, в принципе, по сути. То есть это цилиндр, у которого есть в центре отверстие, два зеркала, и он на определенной частоте, это поскольку механическая система, он очень восприимчив к звуку, ну или к вибрациям, или к гравитационным волнам на определенной частоте. И когда Вебер сделал вот эту антенну, он буквально сразу обнаружил несколько очень сильных сигналов. Дальше это не подтвердилось, и ну, такое тоже бывает. Какие-то ложные были сигналы, они другой природы оказались. Именно не направление исследования гравитационных волн, а вот направление использования такого типа детекторов, оно ушло. Бывают другие истории, которые уходят в результате из такого ожидания практических в более фундаментальные. Вот высокотемпературная сверхпроводимость. Все мы помним в 70-х годах, что вот когда ПРАТы вот эти были обнаружены, что сверхпроводимость работает при жидком азоте. Вообще история сверхпроводимости восходит к началу, опять же, 19 века. То есть есть температура, если взять вещество, там, не знаю, необий, например, металл, и сильно-сильно его охладить до температуры жидкого гелия, то есть 4 градуса Кельвина относительно абсолютного нуля, оно теряет сопротивление полностью.
И тогда?
Можно сделать очень сильные магниты, можно делать левитацию.
Даже левитацию?
Да.
Поднятие над поверхностью.
Ну, это же очень известные картинки, когда шарик левитирует. К сожалению, это все в жидком гелии. И понятно, что жидкий гелий 4 Кельвина невозможно сделать. Ни поезд, ни какой аппарат, который при таких температурах бы работал. Очень тяжело. Да. Потом было открытие, на самом деле, на границе, по-моему, 60-х, 70-х годов, так называемых высокотемпературных сверхпроводников. Все равно это очень холодная получилась история. То есть, ну, уже жидкий азот. Жидкий азот – это 77 градусов Кельвина.
Ну, то есть, это более реально получить.
Существенно. Да. И думали, что все, вообще человечество всем сейчас достигло. Да, потому что у нас и в розетках ток будет передаваться по сверхпроводникам без потерь. То есть ты можешь в Африке построить солнечные батареи и передавать ток в, там, на Северный полюс вообще без потерь. Мы же знаем, что линии электропередачи, они очень ограниченные. То есть ну, сотни километров. Ну, то есть от гидроэлектростанции далеко невозможно. То есть,
доставить
там,
ток.
Да. Потому что потери, поднимаешь напряжение, начинаются пробои. А сверхпроводящие линии, они очень в этом плане соблазнительны. Кстати, китайцы вот буквально там, 10 лет назад, они первые шаги промышленные вот в этом направлении стали делать, то есть передавать ток по сверхпроводникам внутри газовых труб, то есть вместе с газом, жидким, потому что он тоже холодный. Ну вот такого вот, ну как сказать, революции, все это пошло в большей степени в фундаментальное сейчас направление, хотя есть хорошие примеры, есть сверхпроводящие моторы, есть сверхпроводящие магниты. Сейчас вот разрабатывают томографы для медицинских целей на вот высокотемпературных сверхпроводниках. Опять же, термоядерный синтез, о котором мы с вами говорим, там несколько магнитов для ИТЭРа, вот для этого международного проекта, делается из вот этих вот высокотемпературных сверхпроводников. Но некое разочарование. То есть человечество ждало чего-то большего. Все это можно завершить историей про Виталия Лазаревича Гинзбурга, который под конец своей...
Тоже Нобелевский лауреат наш.
Наш, Фиановский Нобелевский лауреат карьеры, мечтал о создании сверхпроводников при комнатной температуре. И тогда
доступно.
Это... Да, то есть ты берешь провод, а у него нет сопротивления. Вообще никакого. Человечество, кстати, этого достигло, но при очень высоком давлении. То есть, опять же, для практического использования пока это невозможно. То есть мы сейчас синтезировали сверхпроводники при температуре 0 градусов Цельсия, но давление надо десятки миллионов атмосфер. То есть это недостижимо. То есть вот путь исследователя, вообще вот исследование, если на него смотреть, он на самом деле же страшно интересный. Вот эта вот история, она же вложенная друг в друга, потому что взять, опять же, тоже очень красочный, яркий пример, мне он очень понравился. Вот Альберт Эйнштейн, да? Вот он придумал общую теорию относительности.
Которую вот теперь почему-то подвергают некоторому сомнению.
А ее всегда подвергали сомнению, потому что она очень сложно проверяемая. Общая теория относительности предсказала наличие гравитационных волн. Для того, чтобы обнаружить гравитационные волны, Басов фактически не специально для этого, но он придумал лазер и лазерное излучение, которое опиралось на другое, так скажем, открытие Эйнштейна, а именно уравнение Эйнштейна для излучения, то есть коэффициент Эйнштейна. И благодаря тому, что Эйнштейн придумал уравнение Эйнштейна для излучения, Басов, соответственно, понял, что из этого можно сделать лазер. С помощью лазера человечество уже после и Эйнштейна, и Басова обнаружило гравитационные волны. То есть два ученых друг с другом через, на самом деле, там сколько, два поколения буквально, они же их разделяло, если там не три поколения. Обе гениальные совершенно идеи по гравитационным волнам, по вынужденному и спонтанному излучению, лазерному генерации. Вот они слились в результате в такой, в общем, с научной точки зрения, чрезвычайно интересную историю. Термоядерным, я думаю, мы тоже это видим, и мы к этому идем. И главное, что тут тоже надо понимать, что если говорить про и токамаки, и лазерный термояд, даже если сейчас вот успех вот продемонстрирован, яркий успех, что вложенная энергия оказалась меньше, чем энергия, которая выделилась один раз из мишени, но это пока не революция в энергетике. И будет ли революция в энергетике после этого, большой вопрос. Но то, что это очень важно для целого ряда исследований и фундаментальных, и на самом деле оборонных задач, это несомненно.
В итоге получается, что основной задачей является получение энергии, чтобы человечество всегда было при тепле и свете. То есть перед человечеством постоянно стоит вот эта вот задача. Энергии, нефть, газ. Есть нефть, нету нефти. Качается газ, сжиженный газ. Простой. А в общем-то, можно это все с помощью физических упражнений и усилий ученых-физиков. Тогда нам что, не нужно будет качалки нефтяные?
Вопрос очень интересный и очень важный. Человечество – это биологический вид, правильно?
Да.
Не надо забывать, что мы обычные существа на планете. А все существа борются за энергию. Все. Вот если посмотреть, как лес растет, вырастают березки, да, на поляне. А дальше кто быстрее? Почему сосны такие прямые? Потому что каждое дерево пытается получить как можно больше энергии. А если ты отстал, то ты просто погибаешь, потому что солнце тебе не попадает, ты отстаешь, потом отстаешь еще сильнее и вообще исчезаешь. Фактически это можно смотреть от бактерий и вот до высших существ. Безусловно, газ, нефть – это исчерпаемые источники энергии, и судя по прогнозам, одно-два поколения может прожить в том виде, в котором мы живем сейчас. Это очень мало. В том виде потребления, в котором мы вот сегодня находимся, то есть сел на машину, поехал там, так, наверное, не будет. Будет что-то другое. Дальше вопрос, насколько мы умны. Электричество – это типичное достижение физики, правда, старых времен. Законы Фарадея, уравнения Максвелла. И,
это сейчас в школе изучают.
Это сейчас в школе изучают, там шуруповерты и так далее. Слава богу, что это было придумано, потому что в природе, на самом деле, вот как колеса нет в природе, да, так и электричества почти нет в природе. Дальше вопрос, насколько мы умные, сможем ли мы в большей степени заменить исчерпаемые источники энергии на такие вот неисчерпаемые. Я думаю, во многих областях да, но не во всех. Например, самолет. Пока непонятно, как самолет может летать там на батарейках без керосина. Ну или без там топлива какого-то органического другого. То есть вот так вот, чтобы заплатить 10 тысяч рублей и полететь там в Сочи, это что-то будет другое. То есть, может быть, придется там больше ездить на поездах или искать какие-то другие способы. И здесь очень много чего зависит от нас. Если не придет к такому печальному сценарию, что там газ, нефть оскудеют, мы все перейдем на уголь, будем делать нефть и газ из угля с помощью крекинга, что очень дорого, очень, на самом деле, токсично. Но про это, поверьте, все забудут сразу же. Как только возникнет вопрос тепла, света и еды,
про экологию
забудут очень быстро. При всех наших усилиях, там, риторике, разговорах, такое было уже в истории планеты. Это, я не скажу, что это естественный процесс. Детям, конечно, хочется оставить красивую планету после себя. Но вот вопрос получится.
Пока, да.
Поэтому от нас здесь очень зависит. И вот эти вот опыты по новым источникам энергии, они важны. Ветер, солнце, термояд, замкнутый ядерный цикл. Много всего, много обнадеживающих моментов, но вот есть некоторые нерешенные истории, которые пока вот для меня не до конца вот самолетами.
Это же, наверное, и дает импульс такой определенный ученым, вообще человечеству, не стоять на месте,
да,
и заниматься тем, чтобы вот это вот все стало реальностью, а по пути находить еще какие-то решения каких-то проблем. И надеюсь, что мы с вами понятно объяснили, для чего мы тут сегодня собрались. Спасибо, что вы объяснили это на уровне нормального человеческого понимания.
Спасибо вам большое. Я думаю, что всегда есть такой тезис, что кризис, он еще стимулирует творчество. Сейчас у многих государств вообще, мне кажется, не только это касается нас и ближайших соседей, вообще кризис такой. И он исторически, это вот эти вот переломные моменты и в творчестве, и в искусстве, и в науке. То есть понимание того, что ситуация непростая, зачастую человек все-таки отвлекает от вот этих трех банальных тезисов «еда, вода, тепло», и человек начинает творчеством заниматься более интенсивно.
Спасибо. Я напоминаю нашим слушателям, что Николай Николаевич Калачевский, директор Физического института Академии наук, был сегодня гостем нашей студии. Спасибо вам за внимание. Если что-нибудь поняли, я буду очень рада. Если что не поняли, заглядывайте в книжки, в интернет, спрашивайте у тех, кто понимает. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.
Настоящее историческое. Presence Historicum с Натальей Бехтиной.